I'm very interested in, we refused to answer the last question about the meaning of emptiness in his work, and I think that it kind of points to the condition of the artist in the midst of all this conversation and all this discussion, and for a critic or a writer to talk about the emptiness in the work is one thing, but then for the artist to attempt to go into it and dissect it is maybe not a good thing, or maybe not something that he can do, and so I'm just pointing.
The situation is that right now he is not ready to answer this question, but before, actually, he wrote quite a few articles about it, and there are some dialogues with Boris Groys exactly on this subject. So it just probably might, if you are interested, it's easier to read, because right now it just doesn't take to go into the discussion.
I would only say for my part, since I raised this issue a little bit, that I think you're correct. I think there are different ways of thinking about emptiness. I don't know whether they divide so simply between the East and the West, Russia and Europe or what have you, but there are those kinds of emptinesses which are in a sense inhospitable to anything, right? They're cold and distanced and so on. I think we're not talking about that in either East or West. We're talking about a potentiality of fullness or something that has been evacuated but was once full. It's a whole range of possibilities, and I think it's the range that matters, not any single one of them.
Rob.
Yeah.
I thought you described very well the particular taboos in the American art world in the 60s and 70s, theatricality, spectacle, literature. And then you said something that was really interesting. You said that, of course, Iliad is, in a sense, literary, in a sense, it's also spectacular. But he operates in the gap between images and words. Don't you think all artists operate in the gap between images and words?
I think many artists don't deal with words at all, number one. And nowadays, some artists don't deal with images at all, so I wouldn't say that that's a general state. Between different kinds of representations, yes, perhaps, but I think that I can scarcely think of another artist who has written as extensively both on his work and as a part of his work, and at the same time made images of such incredible complexity. That's
no, you took my question too literally.
I'm sorry.
Operating in the gap between images and words, not dealing with it. That's something absolutely different. I'm really talking about where art is.
Well, I think where art is again, not summarized easily by those terms, and I was trying to speak very specifically at Ilya rather than to try to make a huge generalization about the condition of art presently. I think if you take Bruce Nauman, for example, he operates in language much of the time, and images are there part of the time. I'm just trying to say that if you take Ilya and say what is distinctive about him, what is one of the things that's distinctive about him is the volume and the complexity of both, and the fact that neither accounts entirely for what he's getting after, and that the space is, one, his territory of maneuver or operation, and two, it's the space that we, as readers or viewers, step into and try and, you know, articulate in our own ways with the evidence we're given, and beyond the evidence we're given with our cultural preparation, our own ways of imagining what it might be.
Can I say something about that? Because if I understand David's question, I think I agree with
you. Well, I think if words actually create images as well. I don't think we're talking about something which is split here.
Right, but I think there is, and I thought Ilya was talking in part about a kind of gap between meaning and being, and that is, you know, something that, you know, Derrida talks about, the sense that, you know, you try to describe your experience, but it's not possible ever to describe your experience in a direct sense, and there's always a sense of emptiness in that. It's a terrifying emptiness, it's a kind of death, that you have the inability ultimately to come to terms in a direct sense with one's experience. So any kind of account, whether it's verbal or visual, leaves this terrifying gap. And I understood then, I think that is the issue, and I think this partly comes to your question.
I guess I'm a little more sanguine, though, in some respects, maybe more sanguine than Ilya. I think also out of nothingness, about out of not knowing who you are, you can conjure up and imagine possibilities that cannot be reckoned with your experience, that cannot be reckoned with any tangible thing. And I just would like to use this as one more occasion to say that when I look at this work, I see it as actually quite open and positive, and if there's always a shadow, and more than a shadow of a doubt in what he does, there's also more than a shadow, it seems to me, the opposite of some kind of an illumination, but not magical.
I totally agree with that. I think that, but it's a gap in his describing this in language rather than images, because I think you're quite right that there's something incredibly inspiring and uplifting about the work, even though the subject matter is the terror of the gap. But because it's something that we all feel and experience, and we have to come to terms with it and find a language for it of some kind. But, you know,
I would like just to note something I appreciate very much from your speech. I recall Ilya Kabakov work, I know from 85. I recall Ilya Kabakov work, ambient. Because all how do you call it, installation, stories, drawings, it's multimedia. I'm in a valley time. It's multimedia. It's sacral, ambient, as some of you notice. And all these things which happen, I think, are in history very important, where West meet East, and East meet West. However, to Ilya Kabakov, experience. It's more than artistic and political things. I think it's new. New for policy, you know. I don't think they are around, you know, but we are. So it's new for experience, for art, from East and West. So I will not anymore divide it's from East or from West. It's from us. Because we follow from the Kirchhoff, from the Shan or Auschenberg, and on them the So I will call this work sacralani. And because you have a more experience, do you know any similar artist which do this kind of ambient? Because I don't have a really knowledge when ambient as an art start really accept installation, drawings and all these things together with which you know before the work.
If that's directed to me, the answer is I don't think I do know of another artist, although plainly Joseph Beuys is somebody who is engaged in some things that are analogous to it, but Beuys's burdens are very different, his methodologies are very different, and I would say for my own part, and I'm a great, very interested in Beuys, I find his mystifications very problematic, and I think one of the things that's remarkable about Ilya is that he does not mystify things, he does not create new religions.
Yes, I think the ambient turn is very important, but I think what Ilya is trying to do, you know, if I look at the history of ambient and, you know, you can go back to, as I said, you know, 19th century, all this history of the context. The history of avant-garde is signed by ambient, by Lipsitsky, by Kandinsky, by Duchamp, by, you know, every artist was involved with ambient. What I think is the shift with Ilya is not the ambient of the palace, it's the ambient of the street. So it's a culture and the ideological point of view. Instead of representing the palace, the power of the, you know, the real power on the top of the chart, is going to the street power, the people living normally in a certain condition of life. And that's what is the fear, you know, it's not something that you can identify because it's not the rich, the luxury, is the angst and the, you know, the emotion of going back to this primary survival, which that's what it's about. you know, the survival condition most of the time. And that's what is the scare of death, you know, that as a Western, we are going back to this condition, and it's really kind of emotionally very touchy, because you cannot go back to this condition, which is could be literally, you know, and then you would justify with the literature. But the emotion when you enter in a space like that, literally just goes, because you recognize a toilet. But that's not easy. Yeah, you can go and make all the deeping and the meaning, but normal people, you know, goes and the question is touching the bottom. So that's what I think is an interesting contribution. It's not an aristocrat point of view, intellectual point of view. It is, naturally. But the way of communicating is the bottom line, and everybody understands. And that, I think, is the shift. You don't need a code. You don't need a way of communicating. You know, all the problem of communication is not passing through emotion. It's passing through, you know, a stratification of meaning. The implication of this word, you get in and you say, uh-oh, my life could be that. And that, I think, is the beginning. Then you go back to the history of avant-garde and tattling and all these kind of things. But the most emotional part is the irony, but also the fantasy of a child. That's what Ida was talking. You know, the child fear the survival situation. You know, the jump in the space. You know, it's ironic, but also the ruins. I would not call it ruins, you know, but the situation of survival in any condition of life. What is called garbage here, but I don't think, you know, garbage is, you know, in Cuba there is no garbage. Everything gets recycled. And that is a very interesting situation. There is no garbage. So, you know, garbage means already accumulation, means already history, means already you can play with something that is left over. But the poor condition of life based on garbage.
У меня вот еще один вопрос, госпожа Уоллах. Конечно, трудно преуменьшить роль американских кураторов, которые помогли Кабакову и многим другим русским художникам реализовать свои мечты и проекты. Но вот не нужно забывать все-таки интерес, который проявляли Кабакову очень рано. И европейские знаменитые кураторы, например, Жан де Мартен, который открыл художника в свое время. И вообще вот кажется, что европейские кураторы не склонны были так представлять Кабакова чисто советской фигурой, чисто советским художником, который работает с чисто советскими темами. И, например, вот я знаю, что в европейском понимании творчества Кабакова оказывается не так уж далеко от, например, от нового реализма или от того, что делал художник в немецкой поэме. И мой вопрос состоит в том, что, может быть, будет тоже продуктивно вывести Кабакова из параметров чисто советской культуры и попробовать в американском как бы мировоззрение, ощущение жизни, найти свой край, свою пустоту, свой мусор и представить творчество скорее не этнографическим таким вот как бы феноменом, а культурным, человеческим, экзистенциальным. Не знаю, это вопрос или это может быть замечание.
Мне кажется, что немножко здесь как бы непонимание, потому что у меня не было такого впечатления, может быть, у вас было такое впечатление, что представлено как этнографическое. Да, начальные работы, первоначальные работы, может быть, ощущаются как этнографические работы, поскольку у них очень много, так сказать, советской тематики и референсы всевозможных вот именно к этому периоду жизни. И западные кураторы очень хорошо знают следующие работы. Они более относятся к таким, как бы даже космические какие-то проекты, утопические проекты, трансценденциальные, различные очень сложные по компоновке, очень сложные по сюжету, по тематике. И далеко не во всех в них уже затрагивается тема советская, поэтому или даже русская, можно об этом очень говорить. Когда вы сейчас назвали Жана Бармартена, и там еще было несколько человек, Базов в том числе, то мне кажется, что одна из причин, по которой взяли Кабакова, это не только потому, что он являлся как бы таким советским посланником или посланником советского общества или вот как бы этого культурного мира, который они вдруг нашли одного и вы решили его взять, как очень часто здесь ошибаются и думают. Я думаю, что скорее всего это произошло потому, что были прецеденты на Западе инсталляционного пространства, переработанного иначе, западным способом, и с западной тематикой. И, вероятно, может быть, или сознательно, или подсознательно, вот такой визуальный ряд, и такой культурный ряд работал, потому что они знали Бойса, и Бойс работал с инсталляциями, потому что они знали Кингхолдса, и Кингхолдс работал с инсталляциями. И поскольку Кабаков уже тогда начинал работать с инсталляцией, он сам очень часто говорит, что я приехал на Запад, и начал работать с инсталляцией. Это не совсем так. С инсталляцией он начал работать примерно в 83-84 году, то есть за 4 года до того, как он выехал. И это примерно то же самое время, когда видели картины и уже эти альбомы, которые на самом деле тоже как бы являются инсталированными рисунками или инсталированной тематикой. И вот эти вот инсталляции, которые для них явились чем-то очень знакомым, но совершенно другим способом использованы, потому что и Кингхолдс, и Бойс работают и с мистикой, и со временем, и с реальностью, и со своими какими-то культурными символами. Они взяли Кабакова, потому что они увидели, что он работает точно так же, но будучи из другого мира, представляет собой как бы представитель этого мира.
I think that what I was saying was that when they first appeared in the United States, which actually had a much more diagrammatic attitude towards the Cold War than other places throughout the world, the response was that for the first time there was a way to put your arms around what this meant in a way that only art or literature can offer you, but it has certainly been a long, long time since anyone has interpreted his art as Soviet, and I think that everybody who's been speaking today has been speaking in very complex global ways.
I want to do an analogy about, you know, a poet that became a filmmaker, and I think Kalakov was a poet and he became, an ambient. Is Pasolini. You know, Pasolini was a realist, but with the vision of poetry and talking about, you know, working class, the life of people in barracks and so on. So in 1963, Nidia Cantone, which is a very famous movie, that represents kind of realism. So it's a kind of international attitude, a shift after the post-war from poetry to reality and to concrete action.
I think that's right, and I think everybody has to work from their experience, no matter what it may be. If you grew up as Kabakov did here, you're constantly reinventing yourself in relation to your circumstances, and you need to go back to the reality of memory. So, you know, I think it's right. It is about realism in that sense, but you're never part of how you were raised and where you came from.
That's a really important point, actually. I want to address that because I did sense in the press I read before this show opened that one of the issues is that the younger generation prides itself on not being Soviet, and that's the big bad old past. But you want to know something? You can't escape the past. Everybody is a product of their history and of the history of the circumstances in which they find each other. And you ask anybody who has lived through any part of what happened during the Second World War, their children and their grandchildren, and they're still living with it. And it really is your past, and somehow or other, you can't go on until you know that.
Скажите, пожалуйста, считаете ли вы значимым, исторически значимым событием для себя публикацию в журнале «АЯ» «Underground»? И значимо ли само явление «АЯ» было для развития ваших каких-то идей, вашего художественного видения, вашего искусства вообще?
Well,
можно ответить еще просто. Ничего особенного, значимого не происходит. Вот это замечательная традиция биографии, которая говорит, ко мне вошел кто-то в белом, и с этого момента что-то началось. К сожалению, может быть, в моей жизни ничего не случилось. Значимо абсолютно было все. И журнал «Я», и унитаз, который сломался, и встреча с другими людьми. Все имеет, если так можно сказать, такую непрерывную, да, такую, не хочется сказать, смотрю, злополучную карму, которая как бы висит и как бы все время тебя носит. Каким образом мы жили, никогда не ожидали, что кончится советская власть, приготовили жить вот в этом чердачном, очень, так сказать, теплом уединении. Вдруг все поломалось, двери открылись. Очень трудно сказать, что именно означает главным или даже значимым в твоей жизни. Все идет каким-то таким наплывом, что ли. Может, какая-то строчка что-то значит. Очень трудно. Очень много значит, например, утром купаться в душе, потому что приходят какие-то идеи, но часто не приходят. Очень трудно спрашивать. Ну вот, например, очень важное значение имеет просто зритель. Надо сказать, что, опять возвращаясь к теме авангарда, авангард, который наполнен был учителями, пророками, гимнами и всякими другими замечательными какими-то вещами, практически игнорировал зрителей, потому что они смотрели в будущее и с полным убеждением, что они, никто их понять, кроме близких сотрудников, не может. И вообще зритель — это как бы человек, который рано или поздно, конечно, пойдет за ним. Зритель — это нечто аморфное, такое тупое, многоголовое и такой массивный, который потом пойдет за этим учителем, гением, пророком. Надо сказать, что я никогда не имел представления, что зритель — это вот некоторое такое как бы массивное, неясное, безглавое. Это, как правило, зритель — это важнейший компонент, и это есть как бы предмет, не предмет, как бы точка диалога, которая абсолютно равна тебе. Мало того, этот зритель гораздо больше знает и наблюдает за того, чем ты за ним. Он все видит, а ты, как вы видишь, очень маленький фрагмент. Поэтому любовь зрителя, даже не то, что любовь, спасибо Богу, даже внимание зрителя очень трудно приобрести. Самое страшное, когда на выставках придут люди и не останавливаются возле твоей вещи. Хотя ты что-то говоришь, и тебя не слышат. Вот это ужас от того, что ты что-то можешь произвести, а тебя не выслушают, это пройдет мимо. Надо мной как бы висел ужасно таким образом. И, может быть, это комплексы детства, когда что-то считает, тебя не слушают. Очень трудно сказать. Но, во всяком случае, бешеное желание привлечь внимание, чтобы тебя выслушали, все время как бы висит таким дамоклым мечом. И вот изобретение, в частности, жанра тотальной инсталляции, тоже связан. Как остановить зрителя, как сделать так, чтобы он хотя бы некоторое время побыл возле твоей работы. Разумеется, кинематограф, футбол и теннис и другие замечательные жанры как бы априори как бы уже обладают вниманием. Зритель купил билет и вынужден как бы сидеть до конца кино, теннисного гейма и так далее. Но наше несчастное вот это самое изобразительное искусство не обладает этими крючками, и никаким образом невозможно заставить зрителя стоять больше, чем он хочет между возле твоей работы. В частности, тотальная инсталляция, и действительно сегодня как бы невероятно трудно остановить. Надо делать невероятное впечатление, там ударить зрителя, плюнуть в него или корчиться перед ним. Вообще сделать то, чтобы он как бы этот искушенный зритель, который все уже видел и всякие корчи и так далее, остановился возле тебя. Надо сказать, что тотальная инсталляция — один из возможных жанров в этой тяжелой сегодняшней ситуации ИЗО, каким-то образом задержать зрителя. Причем Разумеется, всякий художник считает, что нужно его слушать бесконечно. Всякий артист воображает, чтобы идеальный зритель стоял как бы без обеда, и даже Запад пришел посмотреть его репетиционные произведения. Настолько, что эффект тотальной инсталляции до какой-то степени выполняет вот это пламенное пожелание художника. И выполняет это не открытно за счет каких-то неописуемых формальных фокусов или формальных каких-то приемов квадратов, кругов, разрезанных холстов и так далее. Выполняет он за счет самого, как бы, эксплуатируя самого зрителя. А прежде всего, конечно, его личную память и его культурную память. Тотальная инсталляция построена таким образом, что любой уголок тотальной инсталляции выглядит как картина, которую зритель уже видел. Он как бы, как кто-то правильно сказал, он как бы встречается со знакомым, но как бы по-другому знакомым. Он как бы узнает и не узнает. Это такое очень сильное, провоцирует невероятное ощущение, что человек как бы видит ложку, но это не совсем ложка. И это та ложка, которую он держал всегда в руках, но она какая-то немножко другая. И это узнавание и неузнавание невероятно продолжает, локализует всевозможные ассоциации, рефлексии и вот это начинание какого-то мыслительного или ассоциативного процесса держит человека довольно долго в одном и том же состоянии. Дело в том, что авангард считал, что можно технически держать внимание зрителя, а именно всевозможными формами, фактурами, геометрическими системами, симметрия, симметрия, балансом и так далее, можно удержать человека вот в этом каталептическом состоянии вибрации, не ухода от картины. Мы перейдем к способу, называемой культурной памяти, то есть памяти памяти, памяти личной, но личной, как несет не очень крайне личной, странно, что ли, а довольно различные личные. Да? То есть, край штаба, каждый человек, чего чужой, а не все горожане, уже видел свою жизнь. Край штаба его мама. При правильном освещении этого штаба, эта вещь точно бьет в какие-то точки памяти нашей, как он говорит, это штаб я вспоминаю. И сразу из этого запоминания идет небольшой подарок. Какой пузырь, какой-то хвост, который чуть-чуть держит, останавливает. Мы как бы сами себя держим вот этим духовным памятью. Если они все правильно расставлены, то вот инсталляция, что очень правильно, инсталляция, в отличие от визуальной картины, должна работать только дело в том, что зритель крутит головой и все время перемещается в инсталляции. Ты должен просчитать абсолютно все его точки взгляда во время его динамики по инсталляции. И мало того, взгляд на пол, и на потолок, и на все углы. Если ты правильно расставил свои картины, картины памяти по всему этому пространству, зритель просто находится в ловушке. Если ты ошибся в одном углу месте, тебя не спасают все остальные точки инсталляции. Ошибка как бы сразу пропадает вот эта ловушка, вот это сонное путешествие, которое ты захватил, начинаешь от пола. Это интересное искусство, и действительно, вот, имели правильно, мы знаем двух величайших мастеров этого жанра, которые как бы, с такой же силой ловят и держат, непрерывно держат своих зрителей. Это, конечно, Бойс и Гинхольц. У каждого есть своя техника, но если посмотреть эти вещи, то они разрабатывают и видят хорошо все вот эти углы, не выпуская память и вот эти автоматические сонные состояния из поля внимания. Это даже не сон, это так называемый полугипноз, когда человек все-таки еще примечается, после того, что надо с девушкой в кафе, но он уже спит, он уже погружен в сон, у него уже работают внутренние картины. Никаким образом научить, я думаю, и показать, как это делать, невозможно. Как создать такое трехмерное, непрерывное поле во время движения инсталляции. К сожалению, ни Гинхольц, ни Бойс не оставил большое количество этих примеров, своих этих визий, вот этих, в все реконструкции Мосина, так сказать, можно считать, так сказать, несуществующими. Неправильное расположение, особенно, так сказать, надежда, что можно поставить камни или там палки, или всякие, поставить такой пояс, наивный и абсолютно обречен. Только то, что сделал сам Мосин, ставил все эти ловушки, только тогда мы видим, что такое искусство фотографии становится. Это, конечно, дармштадтские инсталляции и инсталляции в Москве. А Кимпольц тоже только то, что он ставит. Только эта инсталляция, это страшный страх, это та же самая картина. Я только могу нарисовать художник. Все остальное это рисовать. Жить без потелефона. Ничего невозможно восстановить. Увы, соответственно, надо считаться, но никто в музеях не считается. Спокойно разбирают, а собрать. Это, конечно, невозможно, это касается, кстати, да, но возвращаясь к зрителю, можно сказать, что, является ли это некоторой тиранией зрителей, захватом и агрессивным управлением, которое многие отмечают, что, несмотря на такой нежный и паяльная форма, и речь идет о достаточно сильном захвате. Очень трудно ответить на этот вопрос, хотя как бы посылка вполне толерантная и лежащая в плане гуманизма. Конечно же, художественное произведение все направлено захватывает и создает какое-то вот такое состояние. Единственное, что надежда в том, что это состояние, как всякое художественное произведение, является освобождающим. Каким образом, очень тоже трудно сказать. А в случае, когда я вижу инсталляцию Кимпольца, то я просто... Или, допустим, дивная инсталляция, фактически, что такое церковь, прекрасно расписанная. Вот это изумительная инсталляция. Мы были недавно и видели капеллу Джотто, и это душераздирающе, начинаешь просто рыдать, потому что такая сила вот этих точек, такая сила просчета этого куба, в котором ты находишься, который, конечно, к счастью, прекрасно реставрирован и освещен. Так что вот этот жанр тотальной инсталляции абсолютно не новый, и этот захват, и это введение зрителя существует очень давно.